С новостями часа вас познакомила моя коллега Мария Салычева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Белоруссии начинаются суды над участниками акций протеста «В день воли». Грузия подает жалобу на Россию в Страсбургский суд по правам человека. Лидер КНР Ху Цзиньтао приехал с визитом в Москву. Эти темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. 25 марта в Минске белорусская оппозиция организовала шествие и митинг по случаю празднования Дня воли, 89-й годовщины образования Белорусской Народной Республики. Оппозиция утверждает, что на улицы города вышли не менее 10 тысяч сторонников демократических перемен. По данным правозащитников, общее количество арестованных с учетом превентивных задержаний, так называемых, около 70 человек. Сегодня их судят в различных районных судах Минска. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
89-ю годовщину со дня образования Народной Республики белорусская оппозиция провела в Минске шествие и митинг. Организаторы не предполагали, что на акцию в центре города придет столько людей. Тем более, что местные средства массовой информации предстоящие выступления не афишировали. Такого единства, говорит депутат Государственной Думы Владимир Рыжков, никто не ожидал.
В целом же это была самая крупная акция белорусской оппозиции с момента прошлогодних президентских выборов. Это показывает, что протестное настроение в Беларуси растет. Тут состав участников был очень интересным. В основном молодежь, люди среднего возраста, но были и пенсионеры. В основном это интеллигенция, то есть люди с хорошим образованием. Вот такая маленькая характерная деталь, когда площадь разошлась у Академии наук, на площади не было ни одного окурка или обрывка бумаги. То есть очень интеллигентная, образованная публика. Это цвет белорусского народа. Это говорит о том, что за ними будущее.
Реакция белорусских властей на мирную демонстрацию демократической оппозиции была предсказуема. В день ее проведения было задержано более 40 общественных активистов. Еще около 30 человек задержали накануне Дня независимости. Некоторые из них были избиты сотрудниками милиции. Сегодня в Беларуси проходят суды над задержанными. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
В Минске 25 марта задержания начались еще до начала акции. Всех формально обвиняли в хулиганстве. По словам сотрудников милиции, оппозиционеры нецензурно выражались. Как считают правозащитники, стычки стали следствием решения городских властей не допускать участников митинга на Октябрьскую площадь, где объявили сбор оппозиционные лидеры. Ни к чему не привели попытки переговоров с милицией и прибывшего в Минск в качестве международного наблюдателя депутата Государственной Думы России Владимира Рыжкова. Еще около полусотни общественных активистов были задержаны накануне Дня воли. Как считают сами оппозиционные активисты, их просто нейтрализовали на момент проведения акции. К примеру, Вячеслав Сивчик, один из кураторов палаточного лагеря оппозиции, который в марте прошлого года появился на Октябрьской площади Минска в знак протеста против фальсификации итогов президентских выборов, был задержан вечером 24 марта. Как заявили сотрудники правоохранительных органов, Сивчик проходит подозреваемым по уголовному делу, возбужденному Управлением внутренних дел Минского горосполкома по факту организации несанкционированной акции в Минске. Однако вечером 25 марта политика неожиданно освободили из изолятора временного содержания. По словам самого Сивчика, он был отпущен с формулировкой «отпала необходимость содержания под стражей». Аресты оппонентов режима происходили в Минске, Гродно, Бресте, Витебске, Аргачеве, Речице. Среди задержанных – сотрудник газеты «Народная воля» Валерий Щукин и корреспондент радио «Полония» Юрий Степанов. Оба были задержаны в Витебске. Также перед судом предстанет гражданка Украины Татьяна Живкова. МИД Польши выступил со специальным заявлением. Во время демонстрации в Минске спецназовцы избили журналистку агентства ПАП Бажену Кузовинску. Пострадала также депутат Сейма от партии «Право и справедливость» Малгожата Гасевска, которая, как и Владимир Рыжков, прибыла в Минск в качестве наблюдателя. А вот лидеры белорусской оппозиции, организовавшие акцию «День воли», на этот раз серьезно не пострадали. Несколько ударов дубинками принял на себя Александр Миленкевич и те, кто был с ним рядом. Однако правозащитники не исключают, что в ближайшие дни все инициаторы несанкционированного властями мероприятия предстанут перед судом. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Принять участие в акции в республику приехали депутаты Европарламента из Польши и Германии, послы практически всех европейских государств и журналисты. Эксперты предполагают, что жестоких массовых репрессий, которые могла бы спровоцировать очередная очередная акция оппозиции, удалось избежать как раз из-за такого пристального внимания к событиям в Белоруссии. На этом фоне организованность и сплоченность белорусской оппозиции выглядит особенно внушительно, говорит Владимир Рыжков. Показательно отличает ситуацию в Белоруссии от российской то, что народ здесь выступает в основном с политическими лозунгами «За демократию и свободу».
У нас чаще выходят большие количество людей по социальным каким-то темам, там ЖКХ, рост цен, монетизация льгот. А в Белоруссии в этом плане люди проявляют, на мой взгляд, больше сознательности, и митинги, и акции прошли исключительно под политическими лозунгами. За свободу, за демократию, за реформы, за права человека, за освобождение политзаключенных и так далее.
По словам депутата, белорусская оппозиция будет набирать силу. Это видно по числу участников акции и людей им сочувствующих. По прогнозу Рыжкова, традиционная акция «Чернобыльский шлях» и Конгресс демократических сил в конце апреля соберет еще большее число сторонников белорусских демократов. Политолог Центра «Панорама» Владимир Прибыловский считает, что не стоит преувеличивать значение последних событий в республике. По его мнению, белорусская оппозиция, хотя и активна, но слаба. При этом политолог не отрицает, что основные национал-демократические оппозиционные группы все-таки имеют влияние. И первый показатель – им удалось сплотить много людей, которые готовы выступать единым фронтом.
Наиболее активной частью оппозиции является белорусская молодежь, в первую очередь городская. Но сказать, что режим Лукашенко шатается и он скоро падет, это было бы сильным преувеличением. Поскольку у Лукашенко испортились отношения с Путиным и вообще с Кремлем, в принципе, его, конечно, ожидают в ближайшее время серьезные экономические трудности, потому что такой режим подачек, который осуществляет Лукашенко, они ведь происходят в основном за счет России, за счет низких цен на газ и всяких других преференций, которые Кремль дает Лукашенко. Если этих преференций не будет, то я думаю, что в течение года, двух, максимум трех, Белоруссию ожидает экономический коллапс.
Экономическое неблагополучие на фоне уличных выступлений демократической оппозиции может привести к дворцовому перевороту в республике. Но вряд ли это произойдет в скором времени, заявил Прибыловский. Поэтому белорусской оппозиции необходима поддержка, считает депутат Госдумы Владимир Рыжков.
Будем поддерживать белорусские демократические силы. Тем более я хочу подчеркнуть, что когда мы шли много километров по центру Минска с белорусами, многие подходили к нам и говорили о том, что они любят Россию, хотят дружбы с Россией, что Лукашенко представляет далеко не всех белорусов. И когда я выступал на площади перед Академией наук, и Никита Белых, нас очень тепло встретила вся площадь. Не было ни свистов, ни криков. Напротив, был прекрасный, очень теплый прием. Это говорит о том, что Россия по-прежнему воспринимается в Белоруссии очень позитивно, и глупо этим не воспользоваться, и глупо не поддерживать эти связи.
Говорил депутат Государственной Думы Владимир Рыжков. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Ростехнадзор выявил грубые нарушения правил безопасности на шахте «Ульяновская» в Кемеровской области. Неделю назад там погибли 108 горняков. В карельском городе Кондопога завершается судебный процесс над зачинщиками драки, спровоцировавшей массовые беспорядки осенью прошлого года. Вынесение приговора ожидается во вторник. В Петербурге в минувшие выходные было совершено два нападения на иностранных студентов – гражданина Шри-Ланки и гражданина Афганистана. Оба госпитализированы с тяжелыми травмами. В Москву прибыл председатель КНР Ху Цзиньтао для переговоров с президентом России Владимиром Путиным о развитии экономического сотрудничества. В России создается новая федеральная служба по надзору в области массовых коммуникаций и культурного наследия. Она формируется за счет слияния двух ведомств – Росохранкультуры и Россвязьнадзора. В 9 вечера по московскому времени, после новостей, в эфире «Радио Свобода», программа «Поверх барьеров». Сегодня ее, как всегда, по понедельникам ведет Дмитрий Волчек, и в числе главных тем у него в программе выставка «Запрет на искусство 2006», которая вызвала возмущение православной российской общественности. Интервью с Андреем Левкиным, автором книги «Счастье ловко», эссе Бориса Парамонова «С Богом по-родственному», и директор компании «Кинопроект» Игорь Киселев рассказывает о дигитальных кинотеатрах. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. А мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Москве продюсеры и сценаристы телекомпании «СТС Медиа» рассказали прессе о съемках фильма по повести братьев Стругацких «Обитаемый остров». О том, почему сюжет Стругацких актуален в современной России, говорит президент СТС Медиа Александр Роднянский, с которым беседовала моя коллега Анна Качкаева.
Ну, это вообще классическая, мне кажется, советская литература. Сильная, убедительная и с яркими характерами.
Борис Стругацкий написал к 12-томнику комментарий по поводу того, как создавались их повести, рассказы и сказки. Так вот, оказывается, в этом году будет 40 лет, как был задуман этот роман или эта повесть. У нее есть точно дата 12 июня 67 год. И в заявке об обитаемом острове о сюжете написано следующее. Терпит крушение звездолет, обстановка на планете капитализм, олигархия, управление через психоволны, науки только утилитарные, никакого развития, машины управляют жрецы, грызня в правительстве, народ шатает из стороны в сторону, в зависимости от того, кто дотягивается до кнопки, психология тирании, кнопочная власть не то, что хочется, хочется искренности и великих дел. Процент населения, на кого лучи не действуют, уходит в подполье. Часть там спасается, часть становится революционерами. И герой после мытарств попадает тоже в подполье. На чем сделан акцент в вашем сценарии?
А на том же, на чем, собственно говоря, и в книге. Потому что в том, что вы сказали, все правда, но это как бы половина его пути. Поскольку, попадая в подполье, наш герой обнаруживает там, в общем, людей, мучимых теми же человеческими страстями и желанием власти, что и в тех кругах, которые, собственно говоря, и руководят государством, которому он попытался помочь. Собственно говоря, это история попытки, вернее, разрушения веры в простые решения.
Стругацких всегда, ну, снимали почти уже великие, да, сначала Тарковский, потом Герман. А у вас Бондарчук, который где-то в интервью признался, что в юности как-то эта повесть прошла мимо него, и вот только сейчас он познакомился после того, как ему предложили снимать по этому сценарию. Когда вы ему дали повесть, вы верите в Бондарчука?
Я очень в него верю. Собственно, у меня, я вернулся к идее экранизации «Обитаемого острова» именно тогда, когда мы завершали работу над «Девятой ротой». Потому что, ну, «Обитаемый остров» – вещь чрезвычайно сложная. Это все должно быть, как сказал Борис Натанович, без фанеры и лабуды. Но и без такой прямой публицистики. Потому что фильм, делающийся для зрителей, посмотревших и «Матрицу», и «Дитя человеческое», и «В как Вендетта», это фильм другого времени. И в этом смысле, мне кажется, Бондарчук может предложить свою версию того мира, о котором идет речь.
Хорошо. Цитата из Стругацких. «Это было гнездо, жуткое змеиное гнездо, набитое отборнейшей дрянью, специально заботливо отобранной дрянью. Эта дрянь собрана здесь специально для того, чтобы превращать в дрянь всех, кого достает гнусная ворожба радио, телевидения и излучение башен. Что будет символом этих башен? Останкино?»
Нет. Но мне кажется, что это значительно шире, чем наша внутренняя история. И тем хороши Стругацкие, тем, что вот совершенно не уходя от ответа, но она в результате их литература пережила Советский Союз, несмотря на то, что очень долго ее воспринимали как антисоветскую. Она оказалась антитоталитарной по сути и будет актуальной до тех пор, пока вообще вопрос о тоталитаризме, в общем, актуален. Собственно, по-моему, всегда.
Президент СТС Медиа, Александр Роднянский, с которым беседовала моя коллега Анна Качкаева, сегодня рассказывал о том, почему сюжет повести или романа Стругацких «Обитаемый остров» так актуален в современной России. Напомню, сегодня в Москве продюсеры и сценаристы телекомпании СТС Медиа рассказали прессе о съемках фильма по этой книге. Вы слушаете программу «Время свободы» и на очереди международная тема. Посол Грузии в Совете Европы Григорий Ксиабирашвили в ближайшее время готов, это он заявил сам, внести иск против России в связи с нарушениями прав граждан Грузии при их депортации российскими властями осенью 2006 года во время так называемого российско-грузинского кризиса в отношениях. В результате несколько человек погибли, в частности, Радио «Свобода» рассказывала о печальной судьбе гражданки Грузии Мананы Джабелия, которая скончалась от удушья в одном из изоляторов в Подмосковье из-за того, что врачи не оказали никакой врачебной помощи. С подробностями о заявлении посла Грузии в Совете Европы корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
После бурных, в том числе закулисных дискуссий, власти Грузии все-таки решили внести иск против России в Страсбургский суд по правам человека. Иск от имени депортированных из России, в том числе от имени родственников нескольких погибших при депортации, либо от имени грузинского государства, внесет посол Грузии при Совете Европы Зураб Чиабирашвили. Официальный Тбилиси долго колебался, по всей видимости, ожидая улучшения российско-грузинских отношений, возобновления выдачи виз и приостановки процесса депортации. Влиятельный депутат парламента Грузии, представляющий интересы армянского национального меньшинства, Ван Байбурт, заявил в интервью Радио Свобода, что поддерживает решение властей, но склонен объяснять демарш с подачи иска давлением оппозиции.
Ну, в принципе, отношусь нормально. Конечно, нормально. Потому что раз и навсегда должен быть положен конец тому, что творится с гражданами Грузии в России. Безусловно. Если бы Россия заранее задекларировала бы, что такого больше не произойдет, это было бы нормально. Здесь надо руководствоваться международными договорами, международными принятыми, международной практикой. Если это позволяет, то, видимо, да, чтобы не было бы других прецедентов. Позиция нашей страны, то есть официальная позиция, очень сдержанная. И власти Грузии не очень настаивают, на мой взгляд. Но общественность, оппозиция этого требует, поэтому если власти не активизируют, стало быть, у оппозиции есть повод в лишний раз уколоть власти. Я вот так расцениваю это. Европейские органы, европейские структуры Евросоюза, Еврообъединения очень критически относятся к России и по поводу и без повода могут ущипнуть, то я думаю, что Страсбургский суд использует, скажем, этот процесс, чтобы дать понять России, что, в общем-то, надо действовать в рамках закона.
Один из лидеров парламентского большинства, Ника Гварамия, считает, что процесс будет долгим и трудным. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Время свободы», и на очереди первая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В конце прошлой недели Конгресс попытался сделать то, к чему законодатели не прибегали 30 с лишним лет. Конгрессмены попытались прекратить военную кампанию, которую ведут американские войска. Приняв законопроект, где дальнейшее финансирование боевых действий в Ираке обусловливается выводом американского контингента из этой страны к сентябрю будущего года, члены Конгресса попытались ограничить права президента как главнокомандующего и добавили ему серьезных политических проблем, рассказывает Алан Давыдов.
В принятом в пятницу перевесом в 6 голосов решении Нижней Палаты говорится о необходимости вывода американских войск из Ирака до конца лета будущего года, если иракское правительство не добьется должного прогресса и стабилизации в своей стране. Эта резолюция приложена к принятому в тот же день законопроекту об ассигновании в текущем году свыше 124 миллиардов долларов на чрезвычайные расходы, в основном для боевых действий в Ираке и Афганистане. Спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси после голосования назвала его историческим для Конгресса событием. Новый состав Конгресса проголосовал за то, чтобы положить конец войне в Ираке. Он совершил огромный шаг в этом направлении, отказавшись предоставить президенту Соединенных Штатов карт-бланш на бесконечную оплату бесконечной войны, за свертывание военных действий и за вывод наших войск. В ноябре американский народ очень красноречиво высказался о желании идти новым курсом, и нигде это так отчетливо не выражено, как в отношении войны в Ираке. Голосование в пятницу стало первым за более чем треть века открытым вызовом Конгресса президенту в вопросе о военных действиях. В 1973 году американские законодатели постановили прекратить финансировать войну в Индокитае, которая, тем не менее, длилась еще два года. Историческая аналогия звучала в реплике ветерана Вьетнамской войны конгрессмена-республиканца из Техаса Сэма Джонсона, голосовавшего в минувшую пятницу против принятия законопроекта. конфликта. Неужели мы забыли, как наши морские пехотинцы, рискуя собственной жизнью, эвакуировали невинных людей вертолетами с крыши американского посольства в Сайгоне? Те ребята не покинули своего боевого поста. Не должны этого допустить и мы. Это голосование – важный политический акт для законодателей. Республиканцы, почти единодушно проголосовавшие против законопроекта, делают акцент на безответственности демократов, отказывающихся, по их словам, поддерживать американских солдат в Ираке. Цель демократов – продемонстрировать избирателям, что они стремятся как к поддержке войск, так и к окончанию войны. Джордж Буш сразу после голосования назвал действия демократов в Конгрессе политическим театром и заявил, что законопроект, принятый незначительным большинством, не имеет никаких шансов обрести силу закона. Демократы хотят дать понять, что они против войны в Ираке. Они считают, что чем дольше будут тянуть финансирование наших войск, тем скорее я ограничу действия наших военачальников и соглашусь с надуманным графиком вывода войск. Этому не бывает. Министр обороны предупредил, что если Конгресс не включит в чрезвычайные расходы поддержку войск к 15 апреля, то наших военнослужащих и их семьи ждут значительные потрясения. В четверг Сенат одобрил собственную версию чрезвычайных расходов, определив март будущего года как крайний срок вывода большинства американских военнослужащих из Ирака. Обеим палатам предстоит свести обе версии в единый законопроект, прежде чем он будет направлен на рассмотрение к президенту.
Рассказывал Алан Давыдов. В чем главное значение этой акции Конгресса? Вопрос известному американскому политологу, сотруднику Института Катона Теду Карпентеру. Символика этого события очень важна. Это выражение крайнего неверия в способность президента Буша разработать работоспособную стратегию в Ираке. Пока, правда, непонятно, последуют ли за этой инициативой более практические меры с целью положить конец иракской войне. Конгресс обладает лишь одним чрезвычайно эффективным инструментом влияния на внешнюю политику. Он может прервать финансирование любых операций. Президент Буш угрожает наложить вето на этот законопроект. Судя по раскладу сил, у его сторонников не хватит голосов, чтобы преодолеть президентское вето и принудить администрацию отозвать войска из Ирака. Так что пока это все-таки чисто символический шаг. Как вы считаете, может ли этот демарш Конгресса заставить президента Буша переосмыслить свою иракскую стратегию? Это маловероятно. Судя по всему, президент остается верен своим планам, убеждениям. Он не намерен выводить войска из Ирака до тех пор, пока не будут выполнены задачи, поставленные перед этими войсками. Я почти уверен, что американские солдаты останутся в Ираке до окончания президентского срока Джорджа Буша. Задачи, поставленные перед ними, вряд ли будут выполнены, и следующему президенту, на мой взгляд, придется разгребать эти проблемы. Американский политолог Тед Карпентер комментировал решение Конгресса установить крайний срок вывода американских войск из Ирака. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я хочу еще раз отметить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем. В Белоруссии проходят суды над участниками празднования Дня воли. Верно ли ощущение, что в Москве и Минске с оппозицией расправляются одинаковыми методами? Правительство Армении отправилось в отставку после кончины премьер-министра. Что изменится теперь в армянской политике? И парламентские выборы в канадском Квебеке. Почему избирателям не нравятся ни сепаратисты, ни федералисты? В 20 часов по московскому времени. А сейчас в Москве 17.30. Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Ростехнадзор выявил грубые нарушения правил безопасности на шахте Ульяновская в Кемеровской области. Неделю назад при взрыве на этой шахте погибли 108 человек. Двоих горняков до сих пор не нашли. В Петербурге в минувшие выходные было совершено два нападения на иностранных студентов, гражданина Шри-Ланки и гражданина Афганистана. Оба студента госпитализированы с тяжелыми травмами головы. В карельском городе Кондопога завершается судебный процесс над зачинщиками драки, спровоцировавшей массовые беспорядки осенью прошлого года. Двое подсудимых частично признали свою вину. Вынесение приговора ожидается во вторник. В Грозном при подрыве гранаты погиб ребенок. Еще два жителя Чечни получили ранения, подорвавшись на мине в лесу вблизи селения Бамут. В Москву прибыл председатель КНР Ху Цзиньтао для переговоров с президентом России Владимиром Путиным о развитии экономического сотрудничества. В России создается новая федеральная служба по надзору в области массовых коммуникаций и культурного наследия. Она формируется путем слияния двух существующих ведомств – Росохранкультуры и Россвязьнадзора. Грузия подает иск в Европейский суд по правам человека в Страсбурге в связи с массовой депортацией грузинских граждан из России осенью 2006 года. Правительство Армении ушло в отставку в связи со смертью премьер-министра Андраника Маргаряна. Новое правительство будет сформировано через 10 дней. В среду, когда состоятся похороны Маргаряна, в Армении объявлен день общенационального траура. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призывает дать новому палестинскому правительству возможность показать себя и определиться в отношении Израиля. На пресс-конференции в Иерусалиме после встречи с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом генеральный секретарь ООН сообщил, что сейчас ведется подготовка к саммиту по вопросам ближневосточного урегулирования, но отметил, что переговоры еще только начались. Американская система противоракетной обороны, если она будет размещена в Европе, должна находиться в ведении НАТО, считает генеральный секретарь Североатлантического союза Яабда Хоббс-Хефер. К настоятельным призывам Великобритании незамедлительно освободить 15 захваченных Ираном британских моряков присоединился Ирак. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И вновь к теме годовщины, 7-й годовщины пребывания Владимира Путина на президентском посту. В этой связи корреспондент «Радио Свобода» в Тюмени Алекс Неймиров задал прохожим на улицах города вопрос: изменилось ли ваше отношение к Путину за 7 лет его президентства?
Практически нет, не изменилось. Как бы я его политику одобряю, но в последнее время, видно, он чувствует, что он уже не будет президентом. Мне кажется, что он сдал свои позиции. Устал уже.
И особо ты ничего не ждала. И так и получилось, что правильно. Ни одного закона, который бы был на пользу народу, нет. Они обворовали в очередной раз пенсионеров, ветеранов. У меня мама ветеран, она теперь никаких льгот не имеет.
По сравнению с Ельциным, он, конечно, лучше на порядок. Беседы по телевизору всякие, вот эти открытые линии, вот эти телефонные. И больше связи с властью стало. А экономика разваливается.
Президент и президент, ничего особенного. Просто выполнял свою работу все эти годы.
Изначально кредит доверия был малый, но в процессе его деятельности, на мой взгляд, он проявил себя достаточно хорошо, как руководитель государства, скажем так. Если сравнивать его даже с Ельциным, к примеру, то мне кажется, сейчас времена благоприятные в большей мере. Уровень заработной платы повышается.
Я наблюдаю, я все время смотрю программы новостей, программы «Время». Он справляется с заданием. Внимание уделяет пенсионерам, малообеспеченным.
Изменилось, но в последнее время как-то не в лучшую сторону. Вот эти все повышения цены на газ, на нефть, это все идет. Это не от того, что идет глобально там в мировом штабе. Все-таки у нас идет система этих откатов, взяток, что в «Газпроме», что в «Нефтянке», что в «Нацпроектах». Это все идет. Путин в этом отношении как-то... Четко видится, что он не может влиять как президент. Все-таки есть другие какие-то у нас группы, другие течения, которые эти выгодны и которым выгодна как бы власть.
Уж очень мало делается для народа конкретно. Вот с этими приватизациями земель, квартир, налогов на них вот все обещают. Ну кто это? Это тоже все вместе с ним взятое. Его власть, как они там, «Единая Россия», придумывают. Пусть бы они нам не повышали ни пенсию, ничего, но не повышайте вы бесконечные цены.
Я считаю, что все позитивно, что случилось, допустим, за эти годы. Все основано на этих нефтедолларах. Фактически это бы произошло при любом президенте.
У меня лично не меняется совершенно к нему мнение. Немножко бюрократа подобрал, там кого-то подчистил, уже начинает макушки лететь у тех, кто заворовался совсем. Я лично не против совершенно, если бы он остался.
Так тюменцы отвечали на вопрос, изменилось ли ваше отношение к Путину за 7 лет его президентства. Алекс Немиров для «Радио Свобода», Тюмень.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Палеонтологи университета Монтана обнаружили новый вид динозавра, который умел рыть норы, заботиться о потомстве и укрывать его в пещерах. Кости взрослого животного и двух его детенышей возрастом 95 миллионов лет были найдены недалеко от Лимы, в норе, вырытой в пещере. Новый вид, названный Arictodromius cubicularis, принадлежит группе травоядных динозавров. Его строение говорит о его приспособлении к роющему образу жизни. Например, он имел морду, способную работать как экскаватор, а также крупные тазобедренные кости и длинный хвост, помогавший удерживаться животным на месте при копании. Длина динозавра вместе с хвостом составляла около 2 метров. В отличие от современных роющих животных, новый динозавр умел также хорошо бегать на 2 ногах. Датские биологи нашли способ, как сделать промышленные культуры бактерий, производящие сыр, устойчивыми к вирусам. Вирусы бактерий, известные также как фаги, могут вызывать гибель клеток и приводить к нарушению производственного процесса кисломолочных продуктов. Ученые обнаружили некое семейство повторяющихся последовательностей в геноме бактерий, которое похоже на некоторые последовательности ДНК фагов и дает защиту против атак этих вирусов. Затем найденную последовательность ввели в клетки бактерий, которые используются при приготовлении сыра и йогурта. И показали, что клетки этого микроорганизма действительно приобрели устойчивость к вирусам. Химики из университета штата Иллинойс обнаружили, что механические воздействия на растворы специальных веществ могут разрывать нехимические связи и катализировать таким образом химические реакции. Исследование проводилось на молекулах полимера бензоциклобутена. Ученые вызвали в них механические напряжения, приводящие к разрыву внутримолекулярных связей. Оказалось, что при таком разрыве молекулы бензоциклобутена автоматически перестраиваются, образуя более прочный вариант этого вещества. Этот процесс возможно сделать обратимым, что, по мнению ученых, поможет создать самовосстанавливающиеся материалы, например, для парашютных креплений, которые становятся красными до того, как наступит их механический разрыв.
Панораму новостей науки подготовила и представила моя коллега Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в среду в час ночи и 6 утра.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и вновь к международным темам. Как мы уже постоянно говорим в наших новостях, в Москву сегодня прибыл председатель КНР Ху Цзиньтао для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Официально цель трехдневного визита – дальнейшее развитие экономического сотрудничества, в первую очередь в сфере энергетики. Ху Цзиньтао и Владимир Путин намерены обсудить также ряд международных проблем, в частности, ситуацию вокруг ядерных программ Ирана и Северной Кореи. О возможных темах переговоров Ху Цзиньтао в Москве, о подоплеке этих переговоров накануне визита мой коллега Виктор Нехезин побеседовал с журналистом «Радио Свобода», экспертом по Китаю Андреем Шароградским.
Прежде чем мы перейдем к главному вопросу, визит председателя Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао в Москву, я хотел бы вас спросить следующее. Как вы оцениваете, в принципе, отношения российско-китайские на данном этапе, вот на сегодняшний момент?
Вы знаете, я бы их назвал очень сбалансированными. За последнее время удалось регулировать важнейшие проблемы, в частности, территориальную проблему. Судя по всему, в этом вопросе поставлена точка. Каких-то сильных столкновений, противоречий в российско-китайских отношениях нет, довольно активно развивается торговля, очень активные есть контакты в смысле развития сотрудничества в энергетической области. Так что есть какой-то очень такой важный и серьезный баланс, хотя насколько долгосрочен будет этот баланс, сейчас сказать трудно.
В понедельник приезжает председатель КНР в Москву. Как вы считаете, можно ли назвать этот визит судьбоносным, важным, или он рядовой?
Конечно, скорее второе. Вообще контакты между лидерами России и Китая в последнее время достаточно регулярны. Эти визиты перестали носить исторический характер, уже ушло в прошлое вот это вот высказывание, каждый раз сопровождавшее приезд либо российского лидера в Китай, либо китайского лидера в Россию, что русские с китайцем — это уже не братья навек, уже контакты идут чисто прагматические, встречаются президент России и председатель КНР по несколько раз в год, у них есть возможности лично обсуждать какие-то важные проблемы. К тому же у нынешнего визита довольно формальный повод, начинается год Китая в России. Напомню, что прошлый год был годом России в Китае. И вот председатель КНР Ху Цзиньтао приезжает в Москву, чтобы открыть год Китая в России. Я думаю, что это не самое важное политическое событие. С другой стороны, те мероприятия, которые пройдут в рамках этого года, они, безусловно, чрезвычайно интересны. Я бы всем советовал посетить выставку реликвий китайского императорского двора времен династий Мин и Цин, которую привезут в Москву. Это чрезвычайно интересно. Будут наверняка и другие события, приезд, возможно, пекинской оперы, китайского цирка. Любой, кто посетит либо выставку, либо спектакль, наверняка унесет массу впечатлений.
Андрей, все-таки возвращаясь к экономике, китайская сторона открыта и, в общем, официально заявляет, что будет обсуждаться вопрос транспортировки нефти в Китай, либо железной дорогой, это такой обычный сейчас метод, либо все-таки будет обсуждаться вопрос строительства трубопровода. Как вы считаете, стоит ли сейчас, вот в последний год президентства Владимира Путина, по крайней мере, легитимного, есть ли смысл ждать какого-то прорыва в этом вопросе?
Ну, прорыв был достигнут полгода назад, когда вообще заговорили об этих проектах. Конечно, это очень дорогостоящие проекты, они требуют очень серьезной разработки, поэтому я бы сказал, что раз зашла об этом речь, это говорит о том, что есть заинтересованность сторон. Будет ли это реализовано, мне сейчас пока сказать трудно, хотя я почти уверен все-таки, что реализация этих проектов будет, потому что Китай очень заинтересован в крупных поставках энергоносителей. Экономика, как мы знаем, развивается очень динамично, и поэтому можно ожидать, что китайская сторона сделает все, может быть, даже пойдет на какие-то уступки ради того, чтобы получить российскую нефть. Разговоры идут о том, чтобы продавать излишки электроэнергии с юго-восточных районов России в северо-восточные районы Китая. В общем, тут есть огромное поле для развития сотрудничества, вот в особенности в энергетической области.
Будет ли обсуждаться вопрос проблемы ядерной программы Северной Кореи на переговорах лидеров Китая и России?
Россия и Китай — участники этих переговоров по северокорейской проблеме. Я не сомневаюсь ни в коем случае, что этот вопрос будет затронут. Другое дело, что, как мне кажется, вот в этой проблеме северокорейской ядерной программы, в которой Пхеньян ведет себя достаточно, с одной стороны, предсказуемо, потому что он все время уклоняется от решения, окончательного решения проблемы, с другой стороны, непредсказуемо, потому что предлоги для этого все время находятся разные. Так вот, Китай имеет значительно большее влияние сейчас на Пхеньян, чем Россия. Я думаю, что именно позиция Китая, дипломатические усилия Китая сыграют самую главную роль в том, будет ли достигнут успех или не будет. Не случайно переговоры по этой проблеме проводятся именно в Пекине, хотя, конечно, и географическое положение здесь важно, но, безусловно, этот вопрос, как и вопрос об иранской ядерной программе, согласование позиций Китая и России как постоянных членов Совета Безопасности, он будет, безусловно, в ходе переговоров Владимира Путина с Ху Цзиньтао в Москве.
Напомню, это было мнение моего коллеги, специалиста по Китаю Андрея Шароградского. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Ростехнадзор выявил грубые нарушения правил безопасности на шахте Ульяновская в Кемеровской области. Неделю назад при взрыве на этой шахте погибли 108 человек. В Петербурге в минувшие выходные были совершены два нападения на иностранцев. Оба студента из Шри-Ланки и Афганистана госпитализированы с тяжелыми травмами. В карельском городе Кондопога завершается суд над зачинщиками драки, спровоцировавшей массовые беспорядки осенью прошлого года. Вынесение приговора ожидается во вторник. В России создается новая федеральная служба по надзору в области массовых коммуникаций и культурного наследия. Грузия подает иск в Европейский суд по правам человека в связи с депортацией грузинских граждан из России осенью 2006 года. Американская система ПРО, если она будет размещена в Европе, должна находиться в ведении НАТО, считает генеральный секретарь Североатлантического союза Яап де Хоуп Схефер.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Московская тема. В ночь с субботы на воскресенье в центре Москвы произошел сильный пожар в здании театра «Линком». Сгорел ночной клуб, арендовавший у театра помещение. Сигнал о возгорании поступил к пожарным в 3 часа 10 минут, а в 4:41 пожар уже был ликвидирован. Это официальные данные. По словам же очевидцев, их впечатления сегодня публикует российская пресса, пожарные ехали очень долго, да и потом у них были немалые сложности при тушении пожара. Несмотря на все, несмотря лишь на второй уровень сложности, присвоенный этому пожару, он повлек гибель 10 человек. Это опять-таки слова из официального протокола. О первых выводах следствия рассказывает заместитель прокурора Москвы Владимир Поневежский, с которым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Предварительная версия: пожар произошел в результате воспламенения около 2 литров спиртосодержащей жидкости. В связи с тем, что там, значит, вот в этом клубе регулярно проводились шоу с использованием декоративного огня. И вот эта спиртосодержащая жидкость, она использовалась для этого. Вот. И, по всей видимости, было неосторожное обращение вот с этой жидкостью, да, и 2 литра вот эти загорелись, затем они перекинулись на еще больший сосуд, в котором канистра, в котором находилось около 5 литров этой жидкости, и дальше уже произошло возгорание сцены.
Итак, картина происшедшего такова. Сначала воспламенилась жидкость, затем загорелась сцена. Но взрыва не было. Так почему же погибло столько людей?
Взрыва не было. А потому что сильный очаг, внезапный. Затем материалами, которым был отделан клуб. Но это предварительно только. Почему? Потому что все это будет исследоваться, уже назначены экспертизы различные. Выделялось вот этот вот, по всей видимости, ядовитый газ угарный, который привел к отравлению людей, которые теряли сознание и погибли.
Насколько эффективно, на ваш взгляд, действовала служба спасения? Пришлось же спешно эвакуировать достаточно большое количество людей, посетителей и обслуживающий персонал.
Может быть, около 150 где-то вот так вот в клубе человек было. В основном все были эвакуированы службой спасения, вот за исключением 10, которые погибли. Я думаю, что они в самое первое время, когда все это началось, они ближе всех были расположены к очагу возгорания. И несколько человек вот из этих 10, значит, где-то половина примерно, находилась на втором этаже. И газ быстро туда поднялся, и они там просто отравились угарным газом.
А сколько человек находится в больнице?
8 человек в больнице, 5 мужчин, 3 женщины.
Что можно сказать о соблюдении техники безопасности в помещении, где произошла трагедия? Кто несет большую ответственность за произошедшее?
Я думаю, что техника безопасности, раз все произошло, естественно, нарушалась. Можно говорить вообще практически об ее отсутствии. Почему? Потому что пока документов никаких на то, что вот на это шоу каких-то разрешительных документов мы не установили еще, следователи. Вот. И вообще, что это такое, что происходило там, как это все срежиссировано было, и кто все это организовывал, какие там были предприняты меры безопасности. Пока документов, подтверждающих, что это происходило, нет. Вот. Нести ответственность, я думаю, будут организаторы этого шоу. Сейчас они устанавливаются. Лицо, которое проводило вот это непосредственно, вот это шоу сжигало, отвечало за это. А в отношении руководства этого клуба, ну, нужно расследовать и установить.
Известны ли имена погибших?
Погибли в основном гости клуба и там, я думаю, что девушки, ну, работники этого клуба, будем так говорить. Фамилии частично известны, называть я их пока не буду, в интересах следствия. Единственное, могу сказать, что установлено, что из них два гражданина Болгарии.
На каком этапе сейчас находится расследование обстоятельств пожара в здании театра «Линком»? Возбуждено ли уголовное дело?
Дело возбуждено по двум статьям. Это 219 часть 3, это нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. И 168 УК Российской Федерации, это уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. Вот расследует следственно-оперативная группа Центрального административного округа. Я был на месте. Ну, выгорел там внутри помещение. Ну, не все частично осталось, но в основном, конечно, помещение выгоревшее.
Есть ли задержанные или арестованные, когда будут названы виновники трагедии?
Нет, еще никто не арестован, не задержан, еще и не установлены фактически владельцы этого заведения. Пока, вот, первоначально, ну, произошло время, очень мало прошло. Пока еще до сих пор осмотр места происшествия проводится.
На ваш взгляд, в чем причина трагедии? Почему произошло то, что произошло?
Особенность трагедии в том, что вот, я вам скажу, что вот это легковесное, халатное отношение именно к этим обстоятельствам, к тому, как вот проводилось это вот шоу связано с огнем, в связи с тем, что ведь огонь – это источник повышенной опасности, вот это и привело к этим последствиям.
С заместителем прокурора Москвы Владимиром Поневежским беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. На сегодня опознаны тела 5 погибших, и хотя Владимир Поневежский отказался эти имена называть, информация все-таки журналистам известна. Это граждане Болгарии Александр Илкова и Алиман Исмет Шукри, а также Николай Фролов, Ольга Курмачева и некая танцовщица Яна. Мы продолжаем «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Во вторник должен состояться аукцион, на котором уйдут с молотка остатки того, что некогда было крупнейшей российской нефтяной компанией «Юкосом». В пятницу стало известно, что среди тех, кто готов потягаться за бывшее имущество «Юкоса», «British Petroleum». К сражению за свою собственность и за свои права готовы и бывшие акционеры «Юкоса» в Соединенных Штатах. С адвокатом Томом Джонсоном, представляющим их интересы, связался Ян Рунов.
Я представляю миноритарных акционеров компании «Юкос». Попытка продать через аукцион то, что осталось от «Юкоса», просто возмутительна. «Юкос» был украден у его владельцев, и теперь при полной поддержке российских властей выставлено на продажу ворованное имущество, которое по праву все еще принадлежит держателям акций, то есть законным владельцам «Юкоса». Это все равно, что украсть автомобиль, а потом попытаться продать его. Что вы намерены делать? Мы можем продолжать то, что уже делаем. Мы подали иск в суд Соединенных Штатов на Российскую Федерацию в целом, на некоторые российские энергетические компании и на ряд физических лиц. Мы обвиняем их в проведении фактической национализации «Юкоса» без предоставления акционерам этой компании какой-либо компенсации. К тому же ответчики намеренно обманывали акционеров, утверждая, что никто не собирается национализировать нефтяную компанию. Такая заведомая ложь является нарушением американского закона. Среди ответчиков, указанных в нашем иске, «Газпром», «Роснефть», Министерство юстиции России и некоторые конкретные личности. Американский суд еще не принял решение по нашему иску, но мы обратились в суд Нидерландов, где у «Роснефти» есть пакет акций в совместном с южнокорейской нефтяной компанией предприятии. И голландский суд решил, что акции «Роснефти» будут служить залогом денежной компенсации нашим клиентам, если мы выиграем дело. Тогда «Роснефть» попросила принять в качестве залога вместо своих акций банковскую гарантию. Мы согласились, потому что банковская гарантия еще лучше, чем акции. Теперь, если нам удастся выиграть дело в американском суде, мы сможем прийти в Банк Нидерландов с судебным решением в руках и получить деньги. Ну и как долго, по вашим прогнозам, будет тянуться ваша тяжба? Я надеюсь, решение хотя бы на первом этапе будет принято судом Соединенных Штатов через несколько месяцев. Сначала судья должен решить, даст ли он дальнейший ход делу. Меньше всего я беспокоюсь о том, как мы получим деньги для наших клиентов. Либо Россия выплатит все добровольно, либо по судебному решению мы получим деньги с активов ответчиков. Первейшая задача – выиграть в суде. Если выиграем, то нам заплатят. А шансы на победу очень хорошие. Суд Соединенных Штатов не любит, когда у американских граждан крадут их имущество.
С адвокатом Томом Джонсоном, представляющим интересы американских акционеров ЮКОСа, пытающихся вернуть потерянное в результате демонтажа компании, говорил Ян Рунов. Оптимизм юриста, представляющего интересы людей, потерявших собственность, что называется, его профессиональный долг. Но до сих пор ни громкая критика из западных столиц, ни угроза судебных преследований не повлияли на решимость российских властей завершить уничтожение ЮКОСа. То есть, судя по всему, предсказание о том, что Кремлю и тем, кто приобрел то, что остается от ЮКОСа, придется расплачиваться за эту акцию, не оправдываются. Вопрос профессору экономики, содиректору Центра российских исследований Гарвардского университета Маршалу Голдману. Внутри России Москва может делать все, что пожелает. Это так. Она может искать и находить предлоги для лишения инвесторов собственности. Она может, скажем, лишать западные нефтяные компании прав, которыми они были наделены всего несколько лет назад. И они все равно остаются в России, потому что во многих других странах, богатых нефтью, ситуация еще хуже. Но российские власти не должны, я считаю, обольщаться, а российские предприниматели не должны удивляться, когда к ним относятся с откровенным подозрением за рубежом. Их не должен удивлять, скажем, отказ Арселора войти в партнерство с Северсталью. Или отказ Аэробуса предоставить место в совете директоров российским миноритарным акционерам. У российского бизнеса, связанного в глазах Запада с властью, сейчас безнадежно запятнанная репутация. Чтобы очистить ее, понадобятся годы. И это, я думаю, в будущем ударит по интересам России. Говорил профессор Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Лидером в списке самых популярных песен недели стала композиция «Glamorous» из первого сольного диска Ферги, солистки группы Black Eyed Peas. L-A-M-O-R-O-U-S, yeah. G-L-A-M-O-R-O-U-S. We fly in first class, up in the sky. Pop champagne, living my life in the fast lane. I want to change by the glamorous. Ooh, flowers and flowers in the glamorous.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о сложившейся сейчас после кончины премьер-министра политической ситуации. Вас ждут мнения экспертов. Кроме того, мы вернемся к положению дел в Белоруссии. Там продолжаются суды над участниками оппозиционных митингов в День воли. И кроме того, вас ждет история Запада и Востока, очередная на этот раз из Литвы. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».